Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. В первую очередь хочется поздравить наших уважаемых слушателей и зрителей уже с прошедшим праздником весны и труда, с днем солидарности трудящихся, с 1 мая, дорогая, с нашим первым весенним днем.
Вот праздник труда. Никит, я соглашусь, я поддержу вас.
Тем человек что... труда должно звучать гордо, об этом нужно говорить. И, на мой взгляд, замечательный праздник, который объединяет трудящихся во всем мире.
Святые слова, тем более, что таких поздравлений становится с годами все меньше и меньше. И демонстрации все меньше и меньше. И, по большому счету, мне кажется, для властей этот праздник не очень удобен. Я, по крайней мере, вижу, что со временем вот этот праздник отмечается все как-то глуше. Отдают дань традиции, конечно. Но... И, кстати, в эти дни почему-то не поднимаются вот эти вопросы, которые реально людей труда интересуют. Вот сейчас это все-таки больше такой праздник. Просто праздник. Вышли, помахали, и то не вышли. Вот просто вот сейчас мы сидим в студии,
я
поздравили,
думаю, в первую очередь это связано с мерами безопасности, это правильно абсолютно. Мне кажется, именно с этим связано и то, что замечательная акция «Бессмертный полк» не будет проводиться, собственно, физически, потому что мы все прекрасно понимаем, под какими угрозами террористическими, не дай бог, диверсионными существуют наши города, и в этом плане, выбирая на чаше весов действительно замечательное майское шествие, демонстрацию в честь 1 мая, в честь прекрасного великого праздника Дня Победы, конечно, безопасность превыше всего. Я не увидел никакого политического подоплека в том, что празднуют меньше. Я, наоборот, вижу все больше и больше, политиков, общественников, которые принимают участие в этих манифестациях, в том или ином формате. На мой взгляд, эта история про то, что пытаются как-то... Условно, советский же праздник, да, вот генезис основной, потому что праздновали во времена Советского Союза, действительно, человек труда, это вот то словосочетание, которое в первую очередь произошло благодаря великому советскому опыту, эксперименту, называйте это как угодно, наследию, в конце концов, но, на мой взгляд, эти традиции, они живы, они перенимаются и молодыми поколениями. А Владимир Варсобин вечно везде найдет
червоточину. Какие традиции? У нас нет профсоюзов, по сути. Они не существуют. Они существуют только на бумаге. Профсоюзное движение, защита людей труда у нас находится на каком-то зачаточном уровне, потому что никто вообще, по большому счету, кроме властей, об этом не заботится. Слава богу, власти у нас в этом смысле травоядные. Я имею в виду насчет защиты прав трудящихся. Кстати говоря, в судах-то можно защитить свои права, и слава богу. Но вот чтобы была какая-то самоорганизация людей, которые бы защищали свои права, у нас, к сожалению, должно вместе с Советским Союзом, где это профсоюзное движение было сильно, вот, к сожалению, это все исчезло.
Я сейчас не хочу просто вдаваться в такой глубокий спор. Навскидку могу только привести несколько профсоюзов, достаточно крупных, которые не боятся вступать в схватку.
Конечно, независимый профсоюз имени Шмакова, конечно, да.
Нет. Которые не боятся вступать схватку с представителями крупного капитала, будь то это промышленные производства, будь то это условно сфера доставки, будь то это сфера, сколько угодно. Причем, вы правы абсолютно, капиталисты, люди, которые обладают большими капиталами, считают, что они могут в этом плане, вот в этом смысле я с вами согласен, не государство, а крупный капитал, пользуясь всевозможными обстоятельствами, силами, знакомствами, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, мое оценочное суждение, действительно пытаются у себя вернуть нормы 19 века. Но, слава богу, как вы правильно сказали, государство, суды и так далее у нас работают плохо, хорошо. Делитесь вашими комментариями, уважаемые слушатели и зрители. Скажу другое. Человек труда, любой труд почетен. И, на мой взгляд, это нужно, чтобы проходили в школах, чтобы каждый ребенок в нашей стране впитывал это с молоком матери. Меня, по крайней мере, учили с детства, что любой труд почетен, а вот быть бездельником, маменькиным сынком, какой-то, уж простите, вонючей золотой молодежью, очень-очень стыдно.
А, Никита, не хотите ли присоединиться?
Золотой молодежи? Нет, не предлагайте.
К такой инициативе, как вернуть трудовые лагеря. Тут у нас одна дамочка, по-моему, с Урала, да, я забыл просто город, по-моему, Челябинск. Она заявила, дескать, там это не дамочка, она достаточно известный там политик или общественник, что нужно вернуть трудовые лагеря. И вот туда всех тунеядцев, которые паразитируют на теле общества, это я практически цитирую, надо вот отправить, как это было когда-то. Вот, мне кажется, вот такие разговорчики по поводу тунеядцев и так далее у нас, ну, заводят в какой-то смысловой тупик. То есть, с одной стороны, у нас люди многим недоплачивают. Это, говорит, честь. Вы сказали, что труд – это честь. Очень много недоплачивают. И если бы за труд платили достаточно много, я думаю, что сейчас разговор о тунеядцах не было.
А это в Томске произошло. Да. Депутата Томской думы.
Прошу прощения, за Челябинск, да, это был Томск.
Да, это важно. Депутата Томской думы, у него фамилия Сапканюк. Она действительно предложила рассмотреть создание в России трудовых лагерей для тунеядцев и назвала безработных, не желающих устраиваться на работу, червями на нашем теле. Первое.
Прекрасно.
На мой взгляд, подобного рода, скажем так, заявления в публичном пространстве в первую очередь говорят об этом человеке, ну, собственно, об этом депутате, как о... ну, скажем так, человеке неопытным, потому что...
Ну, она человек бизнеса. Нет, она опытный человек. Она работает в бизнесе. То есть она знает, о чем говорит. Она, по-моему, работает на одном из предприятий, причем лидирующих позиций.
Ну, и, на мой взгляд, заявление крайне странное. Я не буду, опять же, давать какие-то оценки. Общество эти оценки дало. Общество назвало неприемлемыми такие заявления, даже позорными. Насколько я знаю, вот сейчас даже определенные последствия у этого человека есть из-за подобного рода заявлений.
Ладно, едем дальше. Тем более, что у нас миграционная тема, она на самом деле горячая сейчас. И Владимир Путин сейчас ее тушит. То есть сейчас президент России и Таджикистана Владимир Путин и Эмали Рахмон во время телефонного разговора, это я цитирую информагентство, обсудили попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ну, то есть за месяц до этого, в общем, силовики сделали все, чтобы накалить эти отношения. У нас, помните, в предыдущие несколько передач назад вы восхищались, видя в одном из аэропортов, что как в наручниках...
Нет, я расхищался не наручниками,
я скажу,
сотни человек не могли в силу обстоятельств, выявленных нашими
вы
органами,
вы были счастливы, Никита. Вы говорили это с радостью. Наконец-то вы видели, как мигрантов выдворяют из страны, и после этого был выслан, по-моему, нота протеста буквально несколько дней назад Таджикистан и предупредил своих граждан не посещать Россию, то есть он порекомендовал. А Киргизия пошла по этому же пути, рекомендовал своим гражданам тоже не въезжать в Россию, и теперь Владимир Путин, думаю, буду обзванивать президентов и, в общем-то, как-то эти отношения снова регулировать. Никита, я еще тогда сказал, что это компанейщина. В принципе, никаких законов, никаких изменений в миграционной политике не произошло. Все осталось как прежде.
Да ладно.
Что у нас? Что у нас изменилось?
Владимир.
Что у нас изменилось?
Вы...
Мы что, видели? Я что-то проспал.
Мы в раз... Да, вы проспали. Что? Я вам расскажу. Количество регионов, которые... на законодательном уровне ввели запрет на работу мигрантов в определенных сферах, уже исчисляется десятками.
Это было и до событий Кропуса.
Нет, конечно, история с Кропусом стала катализатором этих процессов, но сам факт того, что это происходит... Вот,
что, в строительстве запретили?
Я вам сейчас скажу самые свежие примеры, можно?
Да, пожалуйста.
Например, в Курской области, которая, ну, для нас является приграничным районом, с точки зрения безопасности, действительно очень уязвимая, скажем так, территория, они ввели запрет, например, на работу мигрантов в сфере такси. Это как пример. На Камчатке до этого ввели, на территории Крымского полуострова ввели. Это попытка навести порядок. Нету никакой мигрантофобии. Есть понимание, что если ты приехал сюда зарабатывать деньги, то первое, очень странно, что ты везешь с собой дядю, тетю, племянника, сразу своих детей. Это первое. И действительно, сейчас прорабатываются законы, в рамках которых мигранты, которые сюда приезжают, слава богу, они хотят у нас работать. Но они должны сюда приезжать работать, а не привозить с собой обоз. Подождите, нет, я закончу. Пожалуйста. Из 2, 3, 10 семей. И вот когда... рассказываю, когда задерживали, вот, например, мигрантов, да, не пускали их на территорию Российской Федерации, наши погранцы условно делали эти рейды и в аэропортах, и там, я не знаю, на ЖД-станциях. История про тех, у кого не было лицензии, история про тех, кто не имел на это права, история про тех, у кого была административка и, не дай бог, уголовка. На это раньше просто закрывали глаза, я опять же не знаю, уголовная составляющая, коррупционная, какая угодно, начали наводить порядок. Хотите мою интерпретацию разговора Путина и с Рахмоном? Он ему пожаловался. Он ему пожаловался, потому что экономика Таджикистана очень сильно зависит от работы мигрантов, от тех денег и траншей, которые приходят в Республику Таджикистан, и понимая, что может случиться мощный внутриполитический коллапс там, он, как это бывает, пожаловался нашему императору.
Да, императору,
а
отлично.
Наш, как правильный, действительно, император, вот этой вот пространства русского мира, куда и входит, конечно, Таджикистан, сказал, правильно, спекулировать не нужно, но... Никто отменять наведение порядка не собирается.
При слове император мне сразу вспомнил такой дворовый прогиб защиты, но...
Нет, я просто читал Вархаммер. Вот я сейчас ехал в метро, читал Вархаммер.
Пожалуйста.
Во славу императора.
Конечно. И я сейчас просто процитирую официальный сайт Кремля после того, что вы сказали.
Давайте.
Во время беседы главы государства выразили уверенность, что, цитирую, активизировавшие в последнее время попытки определенных сил...
Быстрее, 5 секунд.
Искусственно гнетать ситуацию, я гляжу сейчас на Никиту.
Так?
Будет пресечена, и я процитирую дальше после небольшого части
перерыва. Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Владимир, у вас что есть сказать по поводу истории с мигрантами? Вот вы еще тут прикрываетесь разговором Путина и Рахмона, и даже цитируете, казалось бы, сайт kremlin.ru. Пожалуйста, вам
да,
слово.
Да, я просто... Господи, куда мне потерялся эта цитата? Я сейчас скажу, что... определенные силы, нездоровые силы, указано в официальном заявлении, зря эксплуатируют, расшатывают эту ситуацию, и этому будут обе страны бороться, чтобы этого не произошло, потому что дух добрососедства, дух братской дружбы не позволит расшатать ситуацию некоторым определенным силам, которые достаточно искусственно это делают.
Вы когда это говорите, вы так на меня пристально смотрите. Кого вы под этими силами подразумеваете?
А я хочу вас спросить, Никит, вот смотрите, вы гордо говорите, что в некоторых регионах значит, запрещены определенные профессии для мигрантов. Я скажу, более того, в одном из северных регионов запрещено сейчас, неофициально, правда, мигрантов не пускают в кафе и в ночные клубы.
Что за регион? Я не слышал.
Да, я сейчас
не могу обсуждать, скажите точно где.
Хорошо, я тогда дайте мне еще 2 минуты, хорошо. Я сейчас найду этот регион, но это точно есть.
Окей.
И дайте почему. Так. Не к тому, что они люди второго сорта, а потому, чтобы не разжигать межнациональные страсти. Вдруг что-то случится вечером, это отвечать местным. Mm-hmm. Это говорит о накале ситуации. Mm-hmm. А по поводу профессии, любопытно. В чем разница, если человек приехал спокойно работать без семьи, почему не может работать шофером? Тем более сейчас шоферов мало. Сейчас шоферов большой дефицит в определенных регионах. Вы это выставляете, как будто это какой-то ноу-хау, который решит ситуацию. У нас сейчас рук мало, ног тоже мало, имеется в виду, рабочих. Сейчас, и каким образом вы предлагаете законодательно решить эту проблему и отвергнуть мое мнение, что это компанейщина, что в итоге ничего не решится?
Давно заглядывали в Конституцию? Что там написано? Кто является главным источником?
Меньше всего я от вас ожидал услышать эту фразу. Вот меньше всего, Никит. Обычно Конституции щеголяют люди другого
сорта. Я думал, вы воспользуетесь статьей Конституции. Типа.
Обычно это моя тема, да.
Типа, вот эта статья, не буду ничего говорить. Я про другое. Источником власти в Российской Федерации является народ. В Курской области провели голосование, где 82% из 42 тысяч участников проголосовали за введение ограничений. И губернатор Курской области Старовойт, простите, по-молодежному скажу, красавчик, услышал глас народа, эту ответственность за это решение вместе с народом благодаря своему указу несет. Ну и, собственно, подписал указ о том, что мигранты не смогут работать таксистами в регионах. У меня вопрос, Владимир. Как вы считаете, люди, которые, как вы правильно говорите, живут в Курской области, передаем привет. Куря, у меня бабушка, у нее корни из Курска. Для меня это близкий регион, родной регион. Она в оккупации во время Великой Отечественной войны была как раз там, в Курске. Так вот, люди, которые там живут и которые так проголосовали, они что, враги себе? Или, может быть, они являются жертвами вот этой антимигрантской пропаганды, мигрантофобии? А может быть, другой вариант, я вам приведу пример. Они постоянно, они, их друзья, родственники сталкиваются с ситуациями, когда они не чувствуют себя в безопасности, когда их везет на такси какой-нибудь мигрант, когда они свою жену, сестру, дочь садят в какой-нибудь такси человеку, который плохо говорит по-русски, потом оказывается, что у него нет лицензии и так далее. И в этом смысле есть решение народа. Это решение народа губернатор поддержал. Никаких спекуляций по этому поводу нет. Второй момент. Вот вы процитировали сайт kremlin.ru. Я тоже воспользуюсь этим запрещенным приемом. 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД президент заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, недостаточно уже то, что есть вот этих законов и механизмов для курирования рисков и рецидивов незаконной миграции. А еще президент обратил внимание, и для меня это просто, если честно, откровение, наконец-то, на то, что многие россияне, русские люди, в скобках, чьи предки выросли в центральных регионах страны, порой не могут получить гражданство годами, а новые граждане из стран, например, Центральной Азии, делают это очень быстро. А потом, помните историю про азербайджанскую семью, которая непонятно каким образом получила гражданство Российской Федерации. Сын этой семьи зарезал парня за то, что тот сделал ему замечание по поводу парковки. А у отца этого семейства нашли 80 миллионов. А потом оказалось, что он сделал фиктивный брак для того, чтобы это гражданство получить. Повторяю. Мы не против мигрантов, мы не против людей конкретных национальностей, мы против того, что миграционная сфера стала сосредоточением коррупции, беззакония и беспредела.
Я вас хочу вытащить из лозунгов, подождите.
Я Путина цитировал,
да, это лозунги по-вашему. Я даже отличаю вас, честно говоря, когда вы его
цитируете. Нет, мне приятно, конечно, это, конечно. Спасибо. Да.
Значит, здесь я возвращаю должок, это Сургут. Это клубы Сургута, Хатамансийский округ.
Там очень напряженная ситуация межэтническая. Я потому что сам с севера знаю, о чем говорю.
Да, и вот, да. Вот по сообщениям там перестали. Неофициально это, неофициально перестали. Конечно, нет никаких указаний, пускай точный клуб мигрантов. А второе, я же не против. Вы спорите, ломите в открытую дверь. Я же говорю немножко о другом. Я говорю отсутствие системности. Вы мне выдаете за то, что с миграционным вопросом что-то делают, заявление Владимира Путина, и какую-то самодеятельность места губернаторов, которые зачем-то, если бы они запретили мигрантов работать на стройках, это бы решило вопрос. Если бы государство ввело визовый режим для стран, из которых идут мигранты, и причем каждое заявление о том, что человек хочет въехать в страну, обрабатывалось бы нашими чиновниками, погранцами, как это делается в обычном межгосударственном режиме, в этом случае это бы решило вопрос. Но сейчас я вижу просто некую, как сказать, это пиар. Государство изо всех сил делает вид, что решает проблему. Террористическую, засилие мигрантов, возможно, это неофициальная миграция, что отбирает рабочие места у местного населения. Я очень много слышу о том, что, оказывается, у нас гражданство не тем дают. Подождите, но это все законы
существуют. А наводить порядок, по-вашему, нужно? Стоит начинать? Или сказать, так это Авгиевы конюшни. Да, господи, мы вот тут начинаем это
пожалуйста.
Делать. Но там столько дел, поэтому лучше не начинать.
Подождите, у нас есть
не
Госдума.
Госдума этим должна заниматься.
У нас есть комитет есть. У нас есть ФСБ, который, по большому счету, должно сделать большой процесс. Пожалуйста, значит, раскройте вот эту мафию, которая раздает гражданство.
Вот вам пример. начали проводить масштабную проверку деятельности Российского таджикского университета в Душанбе, который в том числе отвечал за выдачу справок о знании русского языка, который необходим для трудоустройства в России. Много информационных поводов я вам могу рассказать. Мне хочется верить, вы правы, у меня тоже есть опасения, что это в очередной раз, ну не то чтобы показуха, а знаете, политический тренд. Вот президент выступил, и в автоматическом режиме сами институты начали как-то проявлять активность, чтобы заработать очки, правительство формируется... Всякое может быть. Я скажу другое, что огромное количество проблем, которые в нынешних обстоятельствах, в условиях специальной военной операции, могут так рвануть, уж простите за эту аналогию ужасную, особенно вспоминая Крокус и что там происходило, что начинать разгребать эти гивы, конечно, в любом случае нужно. А вот когда вы ссылаетесь на разговор Рахмона, который пожаловался Путину, это не говорит
это о том... Это ваша интерпретация.
Нет, ну она так и есть. Ну, слушайте, ну вот есть разговор. Естественно, президент, как наш, ну, как человек-дипломат, который всегда очень дипломатично, тактично общается со своими коллегами, да, и
Никита,
так далее.
Секунду. Никита, а если вам представить другой вариант? Москва, испугавшись, что она теряет таким образом своего прочного союзника... Что во время, кстати, ковида таким же образом Рахмону просили, что все-таки он поставил нам еще миллион где-нибудь мигрантов, потому что у нас в этом смысле была проблема со стройками. Почему вы не рассматриваете такой вариант, что на самом деле инициатор был разговор, это была Москва? Это такой же примерно вариант, это вариативность примерно одна и та же. Что Душанбе позвонила первым и захотела этот разговор, что Москва. Почему
я,
так уверен,
Никита? Я могу сказать, потому что до этого абсолютно... вызывающе, хамски. Мы слышали заявление от МИДа Таджикистана, который был недоволен тем, что, значит, те, кто там проштрафился, задерживаются на границе, что какие-то проверки проходят, что именно это вот недовольство,
вот именно это.
Как я повторяю, недовольство Таджикистана, а не нас, выражалось в том, что они... Но им очень не нравилось.
Кого нужно было успокоить?
Им
Москву
очень,
или,
подождите,
или их?
Им очень не нравилось то, что начали наводить порядок. И в моей интерпретации, вы правы, Рахмон, который имеет право, возможность, привилегию и как угодно это называйте, позвонить нашему президенту, и знают они друг друга давно, условно пожаловаться. Будет ли это означать остановку тех процессов, которые... Я лично наблюдаю, надеюсь, собственно, и наши граждане на местах тоже. Время покажет, хочется надеяться, что нет. Переходим к следующей теме. Мало у нас времени, минута всего осталась. Давайте коротко. По поводу заявлений британского премьера, министра иностранных дел, он просто был премьером, о том, что могут наносить украинцы удары по, условно, глубине Российской Федерации теми боеприпасами, теми ракетами, которые поставляет Британия. История про... странная. Рейтерс сначала этот материал выпустила, потом удалила, потом спустя несколько часов снова они это опубликовали. Боятся? Все-таки боятся так откровенно говорить, что они сами дают
указ.
Но
если бы не поставили, то можно сказать, что боятся.
Ну, вот история, подождите, поставили, потом удалили, ничего не было, потом снова сделали.
Осторожничают.
То есть все-таки боятся.
Ну, это разные слова.
Ну,
если бы они не поставили, тогда бы не испугались. Взвесив за и против, я сказал, что они решили не пугаться.
Хорошо, они не пугались, мы их сами напугаем, осудим в следующей части как.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка. Мы действительно стараемся, ладно, я стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее. С другой стороны, поймал себя на мысли, что, наверное, теперь всегда для большинства людей в нашей стране, именно людей, сейчас объясню, почему я на этом акцентирую внимание, майские праздники будут ассоциироваться не только с 1 мая, с 9 мая, с выходными, в конце концов, да, с весной, но и с ужасной трагедией, которая произошла ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года в Одессе, когда произошел пожар в Доме профсоюзов. В пожаре погибло 42 человека, их просто целенаправленно сожгли. Я помню, как я следил через разные социальные сети, некоторые уже сейчас в нашей стране не работают, за тем, что там происходило, и я помню реакцию той стороны, которая, собственно, своими руками жгла людей, называя их жареными колорадами. И после вот этой трагедии я определил себя для себя очень простую формулу. Вот гнида человек, конченый он ублюдок, или он хотя бы нормальный, адекватный, пусть и своими там позицией, точкой зрения и так далее, по простому вопросу. Что ты считаешь в отношении трагедии в Доме профсоюзов? Кто виноват? Кто это сделал? Все очень просто. До сих пор, внимание, уважаемые слушатели и зрители, да вы, наверное, и сами знаете, никто, кто участвовал в этом, не понес наказания. Украинские власти, европейские комиссии вонючие по правам человека, Совет Европы, я, простите, пожалуйста, эмоционально, но как по-другому, им плевать на это. Не нашли ни одного виновного. Правда? Вру. Нашли. И официальная позиция Украины заключается в том, что они сами себя подожгли, и те люди, которые погибли в Доме профсоюзов, сами виноваты. И вот любого человека, если, ну, действительно тебе интересна его какая-то позиция, взгляды, в конце концов даже картина мира, можно действительно спросить, что он считает по поводу Дома профсоюзов. И вот то, что он тебе скажет, на мой взгляд, очень сильно его характеризует. Что вы скажете, Владимир, по поводу пожара так, и трагедии в Доме профсоюзов?
Как хитро вы подвели. Теперь у меня нет никакого варианта, как согласиться с вами и таким образом соответствовать вашему такому шаблону хорошего человека. Да, один из великих сказал, знание умножает скорбь. Я был сразу же после этого, с этой страшной трагедии, ну, скажем так, через неделю или там через две туда приехал, пытался разобраться с этим делом. Это действительно трагедия, действительно виновные не были наказаны. Там просто есть такие детали, которые делают эту историю не такой черно-белой, какой писали вы. Я не говорю, что там кто-то не виноват. Там и спасали тех, кто выбрасывал со здания, то есть кто-то добивал, кто-то спасали. То есть там действительно все вели себя по-разному, кто как люди, кто как не люди. Надо просто знать детали этого происшествия, в принципе, те, кто хочет это знать, это легко все доступно во всех, то есть это можно посмотреть на серьезных сайтах, которые разбирали эту трагедию. Например, для меня было большим открытием узнать, что первой жертвы был фанат, вот эти фанаты, которые приехали, металлисты, по-моему, клубы.
Да, которые... из Харькова, из Харькова, Одессы, да. Из Днепра, из Днепропетровска тогда было.
Они шли шествием, они шли шествием, да, по улицам Одессы,
так.
И люди с Куликова поля там устроили засаду, и первый выстрел был все-таки сделан со стороны Куликова поля. Ну, это как бы это данные общие.
А потом сожгли 48 человек в отместку, правильно?
Нет, потом началась, как говорят фанатские, по фанатскому сленгу, движуха, да, погнали. То есть эти выстрелили, те за ними побежали, и вот началась вот эта кровавая кутерьма, которая закончилась, конечно, этим ужасом. Там куликовцы, которые стояли в это время у Дома профсоюзов, у них было два варианта. Это убежать. И часть этим воспользовались, когда на них вот эта оголтелая толпа фанатов бежала, а другие забаррикадировались в Доме профсоюзов, причем они сделали это с помощью поддонов. Это такие деревянные поддоны, которые они сделали в виде баррикад. Вот эти поддоны, конечно, когда они запылали, это сделали ловушкой. То есть там, конечно... Люди бросались с Дома профсоюзов вниз, некоторых, опять-таки, как говорилось, спасали. Это, конечно, ужасная трагедия, и она, ну, дала вот этот градус противостояния, которое до сих пор только разделяет вот эти стороны. И вот эта кровь, как знаете, вот на Кавказе говорят, если кровь пролита, то нужны поколения, чтобы ее как-то... об этом забыть. Вот кровь в Одессе, она разделила на наши народы на две части, конечно.
Они не народ разделили, они разделили не людей. Вот этот режим, который сейчас, собственно, в полной мере мы наблюдаем, и действительно людей, у которых были ценности. Знаете, самое, вот вы сказали по поводу там, времени. Есть же кадры. И вот, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, это кадры... жесткие, жестокие, я даже так скажу, очень трагические, но они есть на различных видеоплатформах. Вы просто в поисковике можете вбить «Одесса, Дом профсоюза». Знаете, что вы увидите в выдаче, первые ссылки? Там девочки с украинским флагом помогают разливать коктейли Молотова. На втором видео нынешний депутат Гончаренко, вот эта мразь, извините, да, для другого радиостанции это слово, но тем не менее, он выходит в прямой эфир и говорит о том, что вот мы сейчас жжем вот этих колорадов и так далее. И на ток-шоу ему аплодируют. Это программа Савика Шустера, если я не ошибаюсь, была. И я вот, знаете, так скажу. Наверное, и президент на самом деле об этом говорил. Вот именно тогда уже нужно было начинать специальную военную операцию. Даже уже, кстати, уже даже Донбасс и Луганск, уже там были столкновения, уже там были жертвы. Но вот 2 мая и пожар в Доме профсоюзов – это трагедия. Вообще, это квинтэссенция. Как можно было не понимать, что за режим там? Никита, тогда его надо было сносить.
Смотрите, еще. Вот ситуация накалялась, конечно, еще с Киевского Майдана. И было видно, как стороны, они ведь в самом начале не были такими кровожадными. То есть была разделенность, ну, в политическом смысле. Были какие-то оскорбления, была просто какая-то дебата. А потом, после того, как что случилось на киевских улицах, и как люди, которые раньше жили в одной стране, начинали ненавидеть друг друга. Вот в Одессе это было, конечно, страшно, когда люди не спорили, люди убивали.
Это было в Одессе.
И дальше было, конечно, ясно, что к чем это кончится, и что потом случилось потом с Украиной.
Да.
Это действительно, это та ступенька в Одессе, которая шла в ад.
Это
ступенька в ад.
И это кратно было бы, не дай бог, в Крыму. И то, что потом Донбасс все эти годы кровью обливался, Луганск, это последствия того, простите меня, что в 2014 году, не понимаю, ну никто не может заранее знать, да, и предугадывать, что вот этот режим и вот эта трагедия, она в полной мере будет олицетворять вот эту политическую систему, то, что Запад будет закрывать на это глаза, спонсировать
это. Только учтите, осатанелость была с обеих сторон. Осатанелась была с обеих сторон, и она проявлялась везде, она не только в Одессе, она проявлялась и на Донбассе, она проявлялась и на улицах Киева. Вот эта осатанелость, когда сначала жгли покрышки, а потом начали жечь
друг друга. У меня простой вопрос, хорошо, у меня просто осатанелость с двух сторон, ненависть и так далее. Кто приезжал в Одессу, начинал говорить, значит, тут вам не русский город, мы запрещаем говорить по-русски, кто это все начал? Это люди с Донбасса начали приезжать во Львов и говорить, что вы тут на украинском говорите? Нет, это вот это, нет, это очень важно. Люди, которые были в Одессе, и до сих пор я считаю, что это русский город, и в Донбассе там отстаивали свое право на язык. Нет, я закончу. И это, понимаете, это принципиальный момент, называется окна Авертона, когда вы говорите, что это с двух сторон осатанелось. Нет, есть те, кто приезжал карать, есть те, кто приезжал запрещать, указывать и так далее, и есть те, кто сопротивлялись. Знаете историю про Донбасс? Знаете Аллею Ангелов? Да? Знаменитую. Я же даже не говорю про специальную военную операцию, это уже отдельная страница, тоже трагичная. Вот подобной Аллеи Ангелов на украинской стороне, которую контролировала Украина в Донбассе, не было. Уничтожали тех, кто не согласился. Именно поэтому, конечно, не в таких исторических масштабах, это действительно было похоже просто на геноцид. Вот и все.
Кит, я вот вас слушаю. Вот, в принципе, говорите правильные вещи, только вы...
Но вас корежит почему-то от этого. Я не понимаю, с чем это связано.
Я объездил, еще раз говорю, я в Украине был с первых Майданов. Я объездил ее еще в мирное время. Я знал отношения западенцев к донецким. Да?
У нас 30 секунд, давайте скажите.
Как донецкие относились к одесситам, которые являлись особым анклавом и так далее. Это вообще сложная система, при котором действительно во время какого-то кризиса начиналось вот это... Обмен репликами. Они все время собачились, но никто не мог себе представить, что просто собачение, вот когда кто-то что-то кого-то оскорбляет, мог превратиться в то, что случилось в Одессе.
А превратились они в обугленные трупы. И у меня вопрос, простите, Владимир. Трупы эти были те, кто хотел сохранить язык русский, кто хотел праздновать 9 мая ну и носить что, георгиевскую ну ленту, стоп! Или это были трупы бандеровцев,
да
это были трупы русских людей.
Никита.
Это не лозунги, это факты. Это и в этом, собственно, вся разница. Это тактика Данюка, оставайтесь с нами, в следующей части обсудим Грузию, Армению и Дугина.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка. У нас есть тактика с Владимиром, и мы придерживаемся. Обещали мы нашим уважаемым слушателям и зрителям поговорить об Армении, Грузии и Дугине. Мы это сделаем, но я не могу от этого уйти, от этой новости. Она меня просто корежит. Вот тоже, знаете, как Чубайс запустил в Израиле центр изучения будущего России.
Чего вас корежит Чубайс?
А теперь, уважаемые слушатели и зрители, напишите, кого из вас не корежит Чубайс. Мне кажется, Чубайс любого нормального русского человека, если он родился, ну, хотя бы более-менее был осознанный в 90-е годы, он должно это корежить в этой фамилии.
Вот дай тебе 30 секунд, я выскажу свое удивление.
Давайте.
Да, он корежит, действительно, и народ — это антигерой. Котов рыжих называют Чубайсом, все я понимаю, но с другой стороны...
А Саша, почему, знаете почему? Нет, вот это очень
потому
важно.
Потому что он рыжий, вредный,
нет,
хитрый.
Нет, потому что он... своими руками нашу страну
не
довел,
дали 30 секунд. Не дали
довел до вот
вот
своими руками.
Только Чубайс виноват. При этом Чубайс всегда находился во власти. Вот он лет 20, ему давали то посты, то целые государственные корпорации. Потом государственные корпорации разворовывались, он оказывается ни при чем. Владимир Путин недавно сказал, у него никаких претензий. Вот нет никаких претензий к Чубайсу. Вот объясните мне, коль вас корежит. Вот вас корежит.
Да.
А почему не корежит Генпрокуратуру, Следственный комитет, Владимира Путина? Почему их всех не корежит Чубайс? Объясните мне.
Есть мнение?
Есть мнение какое?
Что не корежит ровно вот, и Генпрокуратуру, и всех остальных, которых вы сказали, именно институты, не корежит, потому что это не корежит президента. Почему его не корежит, не знаю. Вот честно, без понятия, да.
У Сарахмонова были более уверены.
Но, вы знаете, в свое время наш президент, его не очень корежил, например, Ходорковский, а потом вдруг начал. И сразу же появились и дела, и посадки. Я вам
император,
так скажу.
Император.
Я вам так скажу. Век долгий и у императора, и, видимо, у Чубайса. Поэтому время рассудит и время покажет. Я, кстати, вам напомню, что, например, тот же самый Бандера был ликвидирован, ну, не совсем сразу и не совсем скоро. И возмездие его достигло. Я сейчас не говорю прямую аналогию, что Чубайса такое же возмездие ждет. Тем не менее, достигло в Германии. И то, что там центр в Израиле Чубайс запустил, совершенно не значит, что он уйдет рано или поздно от российского правосудия. Ну, от народного гнева точно
никаких
уже никуда не скрыться.
Нет.
Вот
никаких
претензий. Следующая, собственно, новость. Что там у нас в Армении? Потому что там Пашинян передает населенные пункты Азербайджану. Людям это не нравится. Они выходят на митинги. Это очень важная история, потому что в Тавушской области, собственно, перекрывают трассу из-за передачи Азербайджану этих приграничных территорий.
Никит, ничего не выходит.
Не
я
выходит?
Я только что приехал именно оттуда, из этих горных районов, которые передаются. Там стоит 20 человек, дорогу перекрывают. Причем забавно, что там стоят 5 офицеров полиции, и, в принципе, одного или двух, если бы это были российские ОМОНовцы, хватило было, чтобы их всех разогнать. Но нет, стоят с уважением к гневу народа, так называемого. Армяне не хотят войны с Азербайджаном.
Так.
И на самом деле в большинстве своем им, конечно, это стыдно признавать.
Они хотят отдать все, что попросит Азербайджан.
Вот если вы спросите армянина, хочет ли он отдать эту землю, скажет нет. Там идет речь о 3-4 селах на границе с Азербайджаном. Он скажет, конечно, нет. Он этого гордость. На самом деле он никуда не пойдет, на улицу не выйдет в защиту этих деревень. Никто ничто не двинется. Почему? Потому что армяне деморализованы. Они деморализованы Карабахом. И кроме того, они деморализованы армянской пропагандой, которые, в общем-то, сверху и говорят: ребята, мы таскали 20 лет этот чемодан без ручки Карабах. Вот зачем нам это нужно дальше? И так погибло у нас куча. Давайте мы будем уступать и как-то выцарапывать.
Горе побежденным, и территорию отдавай, и, соответственно, соглашайся.
Это территории...
Там не просто территории, там история про дорогу, которая связывает Армению, в том числе с Грузией, и получается,
другую,
что теперь Азербайджан...
Другую дорогу построим. Вот они примерно так сейчас рассуждают.
Окей, горе побежденным. Следующая страна, тоже, собственно, из этого региона, из
Кстати, не горе побежденным. Я хочу сказать, что это не горе. А у них нет других вариантов. Кто знает, может быть, сейчас это, кстати, большинство разделяет население. Может быть, сейчас надо потерпеть, а потом они...
Реванш.
Вот это опасная тема, я думаю, что да.
Хорошо, Грузия тоже очень интересно. Проходят постоянные митинги, связанные с тем, что в грузинском парламенте уже во втором чтении был принят закон о так называемых иноагентах. Закон принят демократическим путем, демократически избранным парламентом. Но это очень не нравится Соединенным Штатам Америки, это очень не нравится Европейскому Союзу. Очень просто, мы уже это обсуждали в предыдущих наших выпусках, настолько за 20 лет там расплодились НКОшки, всевозможные западные, неподконтрольные никак грузинской юрисдикции, откуда получают деньги, сколько, на какие цели, госпереворот, не госпереворот и так далее. Всего лишь хотят навести порядок там, навести. Мол, получаешь деньги, покажи финансирование, получаешь деньги, зарегистрируйся, какие цели преследуешь и работай дальше, никаких проблем. Но началось, я напомню, Грузия была первой страной, где случилась цветная революция, так называемая революция роз. И сейчас складывается впечатление, что очередной государственный переворот хочет устроить Запад. Так это или нет, расскажет сейчас Владимир Варсобин.
Да, смотрите, значит, что боятся грузины, вот имеется в виду оппозиция. Они же видели, как в России принимали закон об иноагентах. Сначала он был совершенно травоядный. Говорили, что это, ну, он был не такой, как сейчас. И они боятся, что, в принципе, так, сейчас они примут этот закон, а потом он разовьется во что-то чудовищное. Но это не самое главное. Самое главное, что в этом смысле сейчас, мне кажется, правительство Ванишвили делает большую ошибку. Во-первых, они его сами уже своими руками обезвредили. Тот закон, который принимают сейчас, это не тот, который был осенью. Там даже слова иноагенты нет. Потом они это даже...
Называется «О прозрачности иностранного влияния».
Да, там они убрали слово иноагенты. И более того, там это подпадает только те, у кого на больше 20% иностранного финансирования. И даже если ты нарушаешь, никакого уголовного преследования.
То есть, казалось бы, вообще кастрированный.
Теперь самое плохое. Они получают вот этот, правильно сказали, кастрированный закон, но при этом оппозиция получает хороший повод сейчас для больших протестов. Никто же не углубляется в эту тему. И перед выборами, которые будут в октябре этого года, они сейчас Грузия сейчас будет сильно потрясена. Объясню почему. Потому что оппозиция поставит вопрос ребром перед грузинами. Вы за Европу или за власть? А 80% по социологии грузин хочет в Европу. И получается, что мечтатели, от партии мечтателей Грузии, очень искусственно подкинула хороший козырь оппозиции, который сейчас будет этот козырь разыгрывать на улицах. А улица уже была...
А свою дам экспертизу не боится этого, собственно, правящая партия, потому что, собственно, Бедзина Иванишвили, такой серый кардинал Грузии, там, кстати, митинги не только против этого закона, но и в поддержку, и тоже очень вполне себе многочисленные, фактически объявил о курсе об отказе в евроинтеграции. По его мнению, я сейчас дословно цитирую, партия глобальной войны пыталась подорвать суверенитет Грузии. Однако благодаря закону об иноагентах грузинская власть сможет отстоять право страны на независимость и сохранение традиционных ценностей. Это, кстати, история про то, что Грузия, где действительно вам виднее, я ни разу не был в Грузии, честно могу сказать, но слышал, и есть у меня знакомые грузины, что там общество очень консервативное, патриархальное, люди верующие. И там насаждается через НКО ЛГБТ-повестка, там насаждается через НКО те вещи, которые даже на Западе, ну, до сих пор очень для многих в обществе западном кажутся не просто радикальными, а, ну, невероятными.
Да что там насаждается? Там была одна попытка, полторы попытки провести что-то вроде гей-парада, и там прибежали активисты, это было уже давно.
Самое главное, власти говорят, нас хотят бросить в топку. риторику войны против России.
Вот, это главный аргумент.
И какими нужно быть дегенератами, чтобы не понимать, что те, кто сейчас выступает против этого закона об иноагентах, их же потом будут использовать для того, чтобы натравить на Россию, открыть второй фронт. И самое главное... Ну вы посмотрите на Украину, чем это все заканчивается. И слава богу, я вот глубоко убежден, что мудрый грузинский народ, несмотря на попытку раскачки, вот в этом плане, это не то, что делаю ставку, я просто вот это, мой прогноз, не допустит госпереворота, и ничего у них не получится.
Ну, может быть, вы правы, но, с другой стороны, я просто не вижу дальнейшего пути Грузии, откуда оно пойдет. Оно не может просто по определению пойти в сторону России, потому что там есть территории Абхазии и Южной Осетии, которые ставят шлагбаум в развитии отношений с Россией. И не только, кстати, это. Там надо просто понимать, что молодежь уже давно подкована, она уже давно ездит в Европу, и, честно говоря, элита грузинская, она абсолютно проевропейская. И если останется правительство Иванишвили таким образом, который вы говорите, в безвоздушном пространстве, то, я боюсь, она повторит судьбу Януковича.
Осталась минута. Последний вопрос. Знаю, Владимир, что вы смотрели интервью, которое сделал Такер Карлсон с российским философом Александром Дугиным. Да. Самый интересный его тезис, который вам понравился в этом интервью.
В этом интервью, что отличие главное Запада от России, то, что там все ставится на индивидуальность, то есть там личности развиваются как индивидуальность, а у нас как общественную единицу. Это меня так, удивило, потому что более атомизированного общества, чем в России, я еще нигде не видел.
А меня поразил сам факт того, что после президента Карлсон взял интервью российского философа. Очень противоречивая фигура, сложная, неоднозначная, но, на мой взгляд, это свидетельство того, что нормальные силы в Америке хотят узнать о России больше. Оставайтесь на «Комсомольской правде». Услышимся на следующей неделе. Пока.
До свидания.
Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.